Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я».
Тома ехала по дорожной магистрали с сумасшедшей скоростью и с трудом справлялась с управлением своего небольшого автомобиля. Фары встречных машин ослепляли глаза. Ей то и дело сигналили, но она мчалась вперед, словно за ней кто-то устроил погоню. Слезы застряли где-то в горле. Ей хотелось плакать. Хотелось, но она не могла. Впервые в жизни не могла. Вскоре город остался где-то позади. Теперь на трассе почти не было машин. Без уличного освещения было совсем темно. Тома свернула на проселочную дорогу и заглушила мотор. Наконец-то она одна. И теперь никто на земле не мешает ей обо всем как следует подумать. Господи, если ты есть, помоги, помоги мне, Боже! Теперь тяжелый комок из груди вырвался наружу глубоким стоном и целым потоком слез. Сразу стало как-то легче дышать, но мысли, перебивая одна другую, путались в воспаленном сознании девушки, загоняя ее в отчаяние. «Как теперь жить? Как? Я никогда ни за что к ним не вернусь! Ни за что! Я хочу просто исчезнуть, будто меня никогда не было. Никогда!» Тома вышла из машины. На обочине дороги лежало упавшее дерево. Девушка села на его гладкий, почти без коры ствол и жадно вдохнула прохладный, пахнущий лесной свежестью воздух. Как же так получилось в моей жизни? Что теперь делать? Как быть? Память осторожно повела ее сердце в прошлое. В детстве Тамаре казалось, что у нее замечательная семья. Мама, отец, старший брат. Все было хорошо, как и полагается. Полный шкаф игрушек, интересные добрые книжки, велосипед и коньки. Она росла веселой и счастливой. Учителя в школе ее любили. Учеба давалась на удивление легко. Будущее обещало быть прекрасным. Но однажды Когда Тома училась в старших классах, мама, собрав чемоданы, вдруг ушла из семьи. На прощание она сказала, обнимая сына и дочь: «Ваш отец хороший, порядочный человек. Будет лучше, если вы останетесь с ним. Не судите меня строго. Я полюбила другого. Это чувство сильнее меня. Я буду звонить. Видеться будем редко. Я уезжаю в другой город». Тома истерически разрыдалась, ухватилась за мать, пытаясь ее остановить. Но та, непривычно холодно отстраняя дочь, поспешила к двери. «Ты ко мне приедешь, дочка. Окончишь школу и сразу приедешь. Буду тебя ждать». Тома бежала за матерью босиком, по мокрому от первого осеннего дождя асфальту, и кричала: «Мамочка, вернись! Пожалуйста, вернись, мама!» Женщина быстро села в большой черный автомобиль рядом с водителем и уехала прочь. Тамара опустилась на коленки прямо на мокрый, холодный асфальт и разрыдалась. Ей казалось, что она видит страшный сон и очень хотела поскорее проснуться. Тома опомнилась только тогда, когда почувствовала на своих плечах горячие, дрожащие руки брата. «Не плачь, Том. Пойдем. Соседи смотрят. Стыдно. Не плачь. У тебя есть папа и я». Сергей помог сестре встать и повел ее, рыдающую, в дом. Отец посвятил всего себя детям. Он старался, как мог, заменить им мать. Тамара никогда не забудет, как папа готовил на кухне их любимые с братом блюда, надевая цветастый кухонный фартук. Они втроем читали по вечерам книги, ходили в кино, ездили за грибами. Отец пытался казаться счастливым, но Тома все чаще замечала стойкий запах сердечных лекарств в его спальне. Мама иногда звонила. Первое время Тома умоляла маму вернуться в семью, но со временем тоска по матери переросла в глубокую обиду, почти ненависть. Постепенно телефонные разговоры стали все короче и реже. А однажды Тамара холодно сказала матери, что им просто не о чем разговаривать, пожелала ей большого личного счастья и положила трубку. Сергей поддержал сестру. Они оба постарались вычеркнуть мать из своей жизни. Иногда мама звонила отцу, стараясь хоть что-то разузнать о жизни детей. Отец вел себя в разговорах с бывшей женой сдержанно и спокойно. Он коротко отвечал на ее вопросы и, желая всех благ, прощался. Сережа вернулся из армии, а Тома была первокурсницей физмата, когда однажды ночью отца не стало. Соседи рассылали телеграммы родственникам, звонили бывшей жене и друзьям покойного. Пережитое во время похорон напоминало Томми ее чувство безысходности и отчаяния того дня, когда семью покидала мать. И снова горячие, слегка дрожащие руки брата лежали на ее плечах, а тихий голос шептал: «Не плачь, Том, у тебя есть я». Сразу после похорон мать пыталась навести с детьми контакт, предлагая продать их квартиру и переехать в ее город. «Если хотите, можете жить самостоятельно. На вырученные деньги купим вам жилье недалеко от меня». «Нет, спасибо. Мы останемся здесь. Это наш дом. И продавать мы его не будем. И еще, мама, смерть папы наших отношений с тобой не меняет», — категорично ответил Сергей за себя и сестру. На этом и расстались. Через время до Тома и Сережи дошли слухи, что мать больше не живет с тем человеком и стала сектанткой. Иногда она звонила, просила ее простить, но в ответ получала только молчание или холодное: «Раньше надо было просить прощения». На Томин день рождения мать прислала ей вместе с денежным переводом небольшую книгу. «Библия», — прочла Тома название. И деньги, и Библию отправили назад на другой же день. Сережа громко возмущался. «Чего она добивается? И так сломала наши жизни, а теперь прикидывается святой. Даже противно. Если бы не она, отец и сейчас был бы жив». Сергей сказал вслух то, что давно было в сердце Томы. После смерти отца брат и сестра стали очень близки и дороги друг другу. Сережа, как старший, чувствовал ответственность за сестренку, заботился о ней как-то по-отечески, иногда даже бронил за плохие оценки в институте, чем вызывал у нее громкий смех. Тома перевелась на заочное отделение, чтобы совмещать учебу с работой. Поэтому порой просто не хватало времени на занятия. Сережа работал на одном из частных предприятий города. Так они и жили. Часто брат и сестра вместе ездили на кладбище к могиле отца. Возили к скромному памятнику живые цветы. На улице стало холодно. Густая ночь пугала девушку своими таинственными звуками. Стали заедать приставучие комары. Тома решила пересесть в машину. Она заперла дверцы, откинула назад сиденье и, полулежа, стала снова погружаться в воспоминания. На этот раз отчетливо вспоминался день Сережиной и Людиной свадьбы. Каким брат был красивым и счастливым! Тома им ужасно гордилась. Сергей очень напоминал ей отца во всем. Каждым своим движением, каждой репликой. Люда была немного его постарше, но это было совсем незаметно. Высокая, стройная блондинка с длинными волнистыми волосами, Она была очаровательна в белоснежном свадебном платье. «Прекрасная пара!» — наперебой говорили гости. Мать приехала к концу торжества. Она не смело стояла в дверях банкетного зала городского ресторана и улыбалась сыну сквозь набежавшие слезы. Увидев ее, Сережа оставил невесту за праздничным столом и пошел к выходу. «Мама, зачем ты приехала? Мы тебя не приглашали. Как ты узнала о моей свадьбе? Почему ты здесь?» «Я сейчас уйду, сынок. Не волнуйся. Просто хочу, чтобы ты знал. Я тебя люблю. Желаю тебе счастья. И молюсь, чтобы Бог благословил твою семью. Подарок ты не примешь?»
«Нет. Лучше уйди. Ты сама решила жить без нас. Прошу, уйди!»
«Постой, сынок. Всего на одну только минуточку. Я хочу попросить тебя. Ты сейчас женишься. У тебя теперь своя семья. Разреши мне хотя бы общаться с Томой. Она сейчас будет одинокой. Пусть не сразу, но будет».
«Я не запрещаю сестре общаться с тобой. Она не хочет этого сама. И одинокой она не будет. У нее по-прежнему есть я».
Сергей захлопнул входные двери зала, оставляя мать на улице. Ее приход очень его взволновал. Он вернулся на прежнее место к своей красивой невесте и знаком подозвал Тому к себе. Девушка была занята с гостями и не заметила прихода матери. Она подошла к брату и, прочитав в его взгляде неожиданную тревогу, спросила: «Что с тобой, Сережа? Что случилось?»
«Просто хочу тебе сказать, чтобы ты знала и помнила об этом всегда. У тебя есть я. И я очень люблю тебя, сестренка».
Тома весело чмокнула брата в щеку. «Я тоже тебя очень люблю, Сереженька». О том, что вызвало в брате порыв таких чувств, Тома узнала только после свадьбы. Кто-то из гостей сказал ей, что Сережа выходил из зала для разговора с матерью. После свадебного торжества молодожены уехали на свой медовый месяц к морю. Тома посвятила это время подготовке квартиры к их возвращению. Раньше Тамара занимала просторную спальню, а брат устроил себе укромный уголок в зале, загородив свою кровать стоящим поперек стены книжным шкафом. Теперь Тома освободила свою комнату для молодоженов, а сама перебралась на место Сергея. Она купила новые гардины на кухню, поменяла ковер в прихожей, повесила в зале дорогую картину, подходящую под интерьер, развела живые цветы. Девушка с радостью ожидала возвращения Сережи и Люды, составляла праздничное меню ко дню их приезда.
Где-то совсем рядом с машиной громко затрещали ветки. Тома вздрогнула. Стало страшно и одиноко. Девушка быстро поправила сиденье автомобиля, завела мотор и включила заднюю скорость. Машина, подпрыгивая на ухабах, неуверенно продвигалась к трассе. «Куда мне теперь? Куда?» Тома развернула автомобиль и медленно поехала к родному городу. Она ехала около часа. Наконец, остановившись возле старенького домика на окраине города, заглушила мотор. Здесь жила дальняя родственница отца, бабушка Тимофеевна. Брат и сестра навещали женщину очень редко. Но сейчас девушка вспомнила именно о ней. Тамара, немного подумав, нерешительно направилась к калитке. Несмотря на столь поздний час, старенькая Тимофеевна еще не спала. Быстро открыв Томе дверь, она всплеснула от удивления руками. «Что случилось, моя милая?»
«Бабушка, можно я у вас переночую?»
«Конечно! Почему же нельзя?»
«Проходи, Томочка! Проходи, дорогая! Сейчас я тебе постель приготовлю. У меня в спальне дочкина кровать пустует. Она, когда замуж вышла, оставила ее мне. Говорила, внуков на ней спать укладывать будешь». Да только внуков-то так у меня и нет.
Ох, беда! Старушка постилала для Томы постель и что-то еще рассказывала о своей бездетной дочери.
Ну, вот и готов твой ночлег, Томочка. Только пойдем-ка сначала поужинаешь. У меня блинчики со сметанкой есть. «Надо же! Словно знала, что гости у меня будут!»
Старушка подошла к Томе, ласково обняла.
«Спасибо, бабушка! Я совсем не голодная. Можно я уже лягу?»
«Конечно! Отчего ж нельзя? Спи, родимая! Тебе рано вставать-то?»
«Рано, но вы не волнуйтесь! Я проснусь, я привыкла».
«Ну, хорошо, спи спокойно», — сказала старушка, а потом, немного помолчав, вдруг добавила. «А понравится у меня ночевать, так можешь хоть каждый день приезжать. Я все равно сама».
«Спасибо», — тихо ответила Тома, едва сдерживая подступивший к горлу комок. Девушка быстро разделась и, не умываясь, легла в постель. Она была от души благодарна старушке за гостеприимство, за то, что та ничего не расспрашивала и не удивилась ее внезапному приезду. Тимофеевна тоже легла на свою постель и молча отвернулась к стене.
«Здесь лучше, чем в лесу», — подумалась Томе. Девушка уткнулась лицом в мягкую подушку и попыталась заснуть. Но память снова волновала ее сознание, рисуя один за другим пережитые сюжеты жизни. Молодожены приехали из своего отпуска счастливые, с подарками для Тамары и родителей Люды. Тома понимала, что привычный ход ее будней теперь изменится, ведь в доме появилась молодая хозяйка. Девушка мечтала, что у них с Людой будут всегда теплые отношения,
как и полагается сестрам. Ведь жена брата непременно должна стать для нее сестрой. Во всяком случае, так считала. И на это надеялась Тома. Сначала все было хорошо. Днем Тамара работала. По вечерам она пропадала в городской библиотеке, выполняя бесконечные задания по учебе. Выходные она иногда проводила вместе с братом и Людой, своими друзьями. О домашних хлопотах девушка тоже никогда не забывала. По возможности Тома старалась сама сварить обед на их небольшую семью. А когда это не удавалось, искренне хвалила Люду за приготовленную еду. Людмила работала только несколько дней в неделю. Остальное время молодая женщина посвятила семье. Она увлекалась вязанием, любила печь. С ее приходом квартира Сергея и Томы заметно преобразилась. Люда поменяла в доме кое-какую мебель. Купила на свой вкус посуду. Новую Томину картину из зала перевесила на кухню, заменив ее на дорогой подсвечник. В общем, молодая жена с вдохновением и со вкусом устраивала семейный очаг. Тамара восхищалась всем, что делала Люда, не скрывая своего восторга перед братом. Сережа был счастлив. Среди этих безоблачных дней однажды, как гром среди ясного неба, прозвучал телефонный звонок от матери. Тома взяла трубку. «Алло!» Раздался умоляющий материнский голос. «Хорошо, я слушаю». «Я сейчас положу трубку. Все это я уже слышала сотни раз». «Однажды я уже звала тебя, мама, но ты уехала, даже не оглянувшись!» Тома положила трубку. Ее руки дрожали, глаза застилали слезы. Она сотни раз слышала материнские просьбы о прощении, но никогда они так не касались ее сердца, никогда так не волновали. Что-то в голосе матери было особенное, родное, как из того далекого, прекрасного детства, когда вся семья была вместе. К тому же девушке было непонятно, почему мать говорит о чем-то плохом, ведь у нее, у Томы, все прекрасно. Ее учеба в институте идет своим чередом. На работе ее любят. Соседский парень Димка, ее давняя мечта, в последнее время стал обращать на нее внимание. Нет, она будет счастливой. Будет! Всем назло! Тома натянула на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. Эта привычка была у нее еще с детства, когда надо было уснуть, а что-то мешало. В маленькой городской квартире это был хороший метод засыпания. Но сейчас он не срабатывал. Мешали спать мысли, чувства, воспоминания. Теперь память привела ее к событиям минувшего дня, из-за которых она оказалась сейчас здесь. Сегодня Тома пришла домой пораньше. У Люды как раз был выходной день. Тамара, увидев ее, весело поприветствовала. «Привет, сестренка! Как ты тут одна? Скучаешь?» «А я жутко голодная! Ты со мной пообедаешь?» Люда прошла следом за Томой на кухню. «Ой! Как вкусно!» – приговаривала Томка за обе щеки, уплетая картофельное пюре с мясной подливкой. «Людочка, обещай, что научишь меня так же вкусно готовить перед тем, как я выйду замуж!» «А ты уже собираешься?» – спросила Люда и, не дожидаясь ответа, добавила. «Вот и хорошо!» А то я подумала, уж не будем ли мы так колхозом и жизнь всю оставшуюся жить. Слушай, у тебя осталась отцовская машина, а нам с Сережей и ребенком нужна квартира. Люда многозначительно погладила живот. В другое время Тома встретила бы с восторгом новость о будущем малыше. Но ее сказали совсем не так, как она ожидала. «Ты беременна?» Только и смогла, почти заикаясь, проговорить Тома. «Да, и хочу тебе сказать, что мне не доставляет удовольствия готовить обеды на всех жителей этой квартиры. Я, конечно, понимаю, что ты и учишься, и работаешь, но надо же думать и о других. У меня начался токсикоз. Я, конечно, понимаю, тебя некому было толком воспитывать, но я тут ни при чем, Тома!» Тамара была просто ошеломлена услышанным.
«И я не знала, что ты в положении, Люда. К тому же я тоже покупаю продукты, готовлю еду, убираю в квартире. Ты, конечно же, делаешь это гораздо чаще, но теперь я, Тома, я хочу жить со своей семьей. Понимаешь? Давай поговорим на чистоту. Неужели ты не можешь снять себе квартиру? Как я уже говорила, у тебя прекрасный отцовский автомобиль. Оставь Сереже жилье. По-моему, он этого заслуживает. Он и так пронянчил тебя столько лет». Ложка со звоном выпала из Томиных рук. В глазах заблестели слезы. «Только давай без истерик. Я не хочу, чтобы наша семья из-за тебя развалилась. Поэтому давай не будем впутывать во все Сергея. Давай раз и навсегда разберемся без него сами. Я надеюсь, что ты не захочешь разменивать нашу и без того маленькую квартирку на однокомнатные комнатушки. Это было бы нечестно по отношению к твоему старшему брату. Прости, конечно, что я все это говорю тебе, но я и так долго терпела. А теперь, когда у нас будет ребенок, я обязана думать и о нем. Надеюсь, ты меня понимаешь, Тома?»
«Конечно, я тебя понимаю, Люда».
Голос Тамары заметно дрожал. Она смотрела в красивые глаза Сережиной жены и чувствовала себя маленькой, беззащитной девчонкой. Как ей сейчас хотелось ощутить на своих плечах горячие руки брата и услышать такое привычное. У тебя есть я, Том. Но нет. Тома ни за что на свете не расскажет брату случившегося. Ни за что не огорчит его, не внесет разлад в его семью. Пусть у малыша Сергея будет счастливая, полноценная семья. Разве это не самое главное на свете? Тома молча встала из-за стола, взяла ключи от машины и вышла из квартиры. Она медленно пошла по подъезду и почему-то отчетливо вспоминала недавний телефонный звонок матери. «О, ужас! Теперь у меня никого нет!» «Мама променяла меня на несколько лет счастья. Папа так рано ушел из жизни. А теперь у меня забирают брата. Ну что ж, Сережа действительно заслужил быть счастливым. Пусть будет так, как хочет его жена. Завтра же займусь поиском квартиры».
«Том! Ты куда так спешишь? Что случилось? На тебе лица нет!» Перед девушкой стоял, широко улыбаясь, сосед Димка.
«У меня все нормально. Просто очень устала».
«Все понятно. Заучилась, в общем. А хочешь, рванем на моем мотоцикле на море? А что? Какой-то час, и мы там. Просто погуляем. Шум моря успокаивает. Хочешь? Ну, решай!»
День клонился к вечеру. Обычно Тома предупреждала Сергея или Люду, чтобы не волновались, если знала, что вернется домой позже обычного. Но сейчас видеть Люду после такого разговора девушка не хотела, а свой мобильный телефон она в торопях оставила дома.
«Ну, Тома, решай!» – уговаривал Дима.
«А мы надолго?»
«Да нет, как обычно. Стемнеет, поедем домой».
«У тебя с собой телефон?»
«Ну, это смотря кому ты собираешься звонить».
«Не дурачься, Дима. Мне надо будет предупредить Сережу, что задержусь».
«Тогда полный порядок. Я, мой мотоцикл и даже мой телефон в вашем распоряжении, моя прекрасная соседка». Через несколько минут они мчались на мотоцикле в сторону Черного моря. Тома задумчиво смотрела на волны и думала о своей жизни. Как ей хотелось вернуться в далекое детство, до того момента, когда мама с чемоданом в руках уходила в чужую жизнь. Сначала Дима пытался развеселить девушку, но потом просто, молча, сидел рядом на берегу и тоже смотрел вдаль.
«Я знаю, у тебя что-то случилось», — наконец сказал парень, несмело положив руку на Томино плечо. «Но, Тамара, у тебя, между прочим, есть я». Тома вздрогнула, услышав эти слова.
«Что ты сказал, Дима? Повтори».
«Просто напомнил, что у тебя есть я», — с улыбкой ответил Димка.
Больше Тома не могла сдерживаться. Положив голову на Димке на плечо, она разрыдалась. Потом они долго говорили. Она рассказала ему о последнем звонке матери, о разговоре с Людмилой.
«Ничего, Том, ты же уже совсем взрослая. Уйдешь на квартиру, закончишь учебу в институте, а там будет видно. Ты хороший человек, очень. Я уверен, ты будешь счастливой.
А насчет твоей мамы, мне кажется, ты ее очень любишь и скучаешь по ней. Просто все это смешалось с обидой. Я думаю, ей сейчас очень тяжело. Она, наверное, тоже страдает. Может, однажды вы и помиритесь.
Нет, Дима, ни за что! Все, все плохое в моей жизни случилось из-за нее, понимаешь?
Я понимаю. Простить такое по-человечески, наверное, невозможно. Но ты знаешь, Тома, я верю, что есть Бог. Ты никогда о нем не думала?
Нет. Серьезно? Нет.
Я тоже раньше об этом не задумывался. Но сейчас все изменилось. Мне недавно подарили Библию. Очень интересная книга. Я уверен, она может менять жизни людей, их взгляды, их мечты. Я даже несколько раз был в церкви. Пригласил друг из медучилища. Мне хочется, чтобы и ты туда сходила. Тебе это надо.
Почему ты так думаешь?
Бог нужен всем. Только не все это понимают.
Томе почему-то не хотелось слушать ни о Боге, ни о Библии. Все это снова живо напоминало ей мать. Она не призналась Диме в том, что однажды тоже получала в подарок Библию, но отправила ее назад, даже не полистав. Девушка не решилась говорить и о том, что ее мать стала верить в Бога.
«Поехали домой, Дим. Мы очень задержались. Я думаю, Сережа волнуется».
К сожалению, Димкин мобильный телефон не работал, и девушка не смогла позвонить домой. Мотоцикл мчался по безлюдной горной дороге, а Томка, крепко ухватившись за Диму, смотрела на яркие звезды и думала о брате. Ее сердце сжимала тревога. Но в душе эхом звучали слова Димы: «У тебя есть я».
Когда они въезжали во двор их двухэтажки, Тома увидела в окнах своей квартиры свет.
«Давай я схожу с тобой», — предложил Дима, заглушив мотор мотоцикла.
«Спасибо. Ты настоящий друг. Но я как-нибудь сама».
«Я буду рад снова увидеть тебя завтра. Созвонимся?»
«Созвонимся».
Сердце стучало в такт ее быстрых шагов по лестничной клетке. Как девушке хотелось, чтобы брат и Людмила спали. Она повернула ключ в замочной скважине, осторожно открыла дверь. В квартире пахло сердечными каплями. Тома поспешно вошла в зал. Сергей сидел на диване, обхватив руками голову.
«Сереженька, тебе что, плохо? Сережа, у тебя болит сердце?»
Тома наклонилась к брату, пытаясь его обнять и заглянуть в глаза.
«Сережа, прости, что я так поздно. Со мной все в порядке. Мы были с Димкой на море. Я забыла телефон дома, а его, наверное, сломался.
Ты волновался, Сережа. Скажи, тебе плохо?
Ты могла сказать, Люда, или написать мне записку. Я чуть не сошел с ума. И я не знал, что и думать.
Эгоистка! Вставила как приговор вышедшая из спальни Людмила. Ты же знаешь, что у Сережи бывают проблемы с сердцем. Отца похоронили. Теперь хочешь, чтобы я осталась без мужа?
Люда! Попытался остановить жену Сергей.
Ничего, пусть подумает. Иногда и о других думать надо.
Остального Тома уже не слышала. Она по-прежнему сидела на корточках возле брата и говорила, перебивая Людмилу.
Сереженька, прости меня. Живите без меня счастливо и спокойно. А я уеду к маме. Она меня давно звала. Ты не волнуйся за меня. Я поеду прямо сейчас. Вещи заберу потом. И помни, братик, что бы в жизни ни случилось, у тебя есть я.
Тома порывисто вскочила и, взяв свою сумочку, побежала к двери. Она бежала по лестнице, а вслед ей звучало полное отчаяние.
«Тома! Сестренка! Вернись!»
Тома почувствовала прикосновение руки к ее плечу. Старенькая Тимофеевна тревожно спросила.
«Томочка, ты почему так горько плачешь, родимая? Хотела не докучать тебе с расспросами. Да ты, я вижу, никак не можешь успокоиться. Вот, выпей валерьяночки, тебе поможет».
Только теперь Тома заметила, что ее подушка стала мокрой от слез. Откинув одеяло, она взяла из рук старушки лекарство, выпила и обняла добрую женщину крепко-крепко, словно ища защиты. Они проговорили до утра. А когда на небе забрезжил рассвет, обе забылись в тревожных снах. На работу Тамара в тот день не попала. Едва проснувшись, она позвонила брату. На той стороне провода взволнованно прозвучал голос самого дорогого для Томы на земле человека.
О, если бы у нее была сила говорить! Тома только беззвучно плакала, сжимая телефонную трубку.
Люда ее ждет? Нет.
Тамара никогда не расскажет брату о своем разговоре на кухне с его женой. Она слишком сильно его любит и не хочет, чтобы в его квартире снова пахло сердечными каплями. Она хочет, чтобы он жил долго-долго и был счастлив.
Сереженька, наконец собралась Тома с силами.
Я тебя очень люблю. За меня не волнуйся. Я сейчас у бабушки Тимофеевны. Разреши мне пока пожить с ней. Мне так лучше. И она болеет часто. Живет совсем одна. Нам будет хорошо вдвоем. Да, и на работу отсюда мне гораздо ближе. К маме я не поеду. Мне надо доучиться. Ты согласен, правда? Я тебя очень прошу,
Разреши мне здесь пожить.
Несколько минут длилось молчание. Потом Сергей сказал:
«Конечно, Сережа! Спасибо, брат!»
На другой день Сергей оформил на работе отгул и помогал Тамаре перевозить ее вещи в старенький домик бабушки Тимофеевны. Брат и сестра старались сделать вид, что ничего не произошло. Дима теперь звонил очень часто. Он был рад, что Тома определилась с жильем. С субботним вечером он направился к ней в гости.
«Я хочу поздравить тебя с новосельем. Теперь мы, увы, уже не соседи, но я все равно рад за тебя, Томка. Так что вечером жди».
Они втроем пили чай с домашним вареньем Тимофеевны и конфетами Димы. Тома была искренне рада приходу гостя, а он, сначала расспросив ее о всяких пустяках, снова заговорил о Боге. Девушка слушала Диму настороженно. А вот Тимофеевна сразу как-то оживилась. Задавала парню множество самых разных вопросов о Библии, о Христе, о спасении. На некоторые из них Дима без труда находил ответы, а другие аккуратно записывал в свой карманный блокнот.
«Спрошу об этом у друзей из церкви. Я уже несколько раз там был, успел подружиться с некоторыми ребятами».
«Послушайте, а что, если мы все вместе завтра на богослужение съездим? Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите сами, как там интересно».
Вы прослушали первую часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!